Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. И в этой студии приветствуем вас мы, Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
И мы с удовольствием представляем нашего гостя в ближайший час, эту часть светлого вечера, здесь, в этой студии, вместе с вами, вместе с нами, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, иеромонах Геннадий Войтюшко. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Отец Геннадий, то, что современные мужчины инфантильны, это стало таким общим местом, что даже как-то неприлично произносить это вслух. Об этом только что в детском саду не рассказывали.
Это самое главное, что ничего, что мы с отцом Геннадием тоже здесь во время этого спича.
Да ничего.
Алексей, я монах, я как бы не про то, не про другое.
Существо бесполое практически.
Не, ну какой-никакой, я все-таки мужчина.
Вот, но как раз... к нашей теме. Хотелось понять, если это такое всеобъемлющее явление, я понимаю, что далеко не все подпадают под это определение, но есть мнение, что очень многие. Но тогда смею предположить, что инфантильные мужчины есть и среди священства.
Навалом.
И вот это начинается такая проблема проблем, потому что что делать с инфантильным мужем, каждая женщина решает сама. А что делать с инфантильным пастырем, это проблема, я так полагаю, общая.
А можно уточнить, а кто должен решать проблему, что делать с инфантильным пастырем?
Вот хотелось бы
узнать. Я причем сейчас не предлагаю это переключить в рамки отношений там священник-священноначалие, а если это беда какого-то конкретного прихода, да, или не беда вовсе, не знаю, кто как эту проблему решает, и вообще, насколько тут, я, ничего, что я усложняю немного этот вопрос, но мне кажется просто, что есть тут подводные камни, которые сразу надо приподнять, обнажить, показать. А вот если приход, да, для кого-то в приходе, кто-то в приходе будет говорить, что батюшка что-то чересчур инфантилен, да, или как-то по-другому это представлять, но иметь в виду это. Кто-то будет говорить, да нет, да вы что, да он вот самый лучший, да он вот, вот зато он всем улыбается, зато он за всех радеет, а я никого не наказывает, или наоборот. Ну, в общем, тут очень много вопросов, может быть, кто-то будет считать его инфантильным, кто-то будет считать его, наоборот, неинфантильным. Вот где грань и как это можно понять вообще?
Я думаю, для начала нужно просто определиться, что мы подразумеваем, когда говорим об инфантильности мужчин.
Ну вот, кстати, с этого бы и хотелось, наверное, начать разговор. А я хотел вас спросить по поводу...
Ну да, если вы, Марин, об этом говорите, то вы и поясните.
Ну вот как я это чувствую? Знаете, вот, опять же, это с точки зрения педагогики. Я все-таки шутка не шутка, но я занимаюсь педагогикой и вопросами детского развития и психологическими какими-то аспектами. И могу четко сказать, что мы наблюдаем... застревание в развитии человека, это, кстати, не обязательно мальчик или девочка, в каком-то определенном периоде, это может быть, ну, часто подростковый, но не обязательно, там совокупность факторов к этому приводит, и вот те свойства и качества, которые, ну, адекватны для возраста, там, допустим, 10-12, 12-15, допустим, лет, они вдруг сохраняются и до 25, 35, а то и 55. И вот тут вот как я это вижу. А вы как видите?
Ну, у меня-то, прям скажем, взгляд со стороны.
Ну, как вы видите инфантильных мужиков?
С грустью.
Ой, я тоже.
Нет, как с грустью, это странный ответ, ну, ладно.
Ну, почему странный?
Нет, ну как вы это видите? С грустью я это вижу, но это не сочетается,
не складывается. Зрелище печальное, да, я согласен.
Подождите, ну вот я здесь согласен с отцом Геннадием, но я бы это не какой-то эпохальной проблемой бы считал, не то, что это свойственно нашему времени, а это проблема возрастная, которая была всегда, возьмете там 18 века детей, возьмете вы там 19-го, 21-го, неважно, в любое время, в советское, в имперское, в российское раннее, в российское нынешнее, она всегда, эта проблема будет просто исходя из возможностей, предложенных условий, выглядеть чуть-чуть по-разному, меняться, там, грани как-то стесываться или, наоборот, обостряться, но в целом все будет примерно так же.
Не уверен.
Ну, почему?
Александр Невский в каком в скольких годах начал командовать?
Ой, ну, подождите. Ну, вот вы приводите пример Александра Невского, одного человека.
Ну, хорошо. Дайте...
Не-не-не, смотрите, смотрите.
Государь-император.
Подождите, это, вот вы берете, это с точки зрения статистики уже неправильно, потому что вы берете людей, которых воспитывали в определенной парадигме. Александра Невского на коня посадили там в 3 года,
наверное. А если я скажу, что у нас...
А крестьянский ребенок, который где-нибудь там рядом под Переславлем жил, где Александр Невский родился.
И 12 лет уже вполне себе, ох, как много чего делал в своей семье.
Подождите, а характер у него мог быть абсолютно при этом... Да, он умел
там... А что
там...
мы знаем о характере крестьянских детей?
Что мы знаем о характере крестьянских детей? Ну, и мы знаем достаточно много всего.
Ну и что, мы можем сказать, что они вполне себе инфантильно рассуждали?
Нет, почему? Ну, представьте себе, что там в семье у человека было там пятеро-шестеро детей, да, из них там трое пацанов. Один там во всем подмога, опора, с характером, там, побивает маленьких, когда надо и не надо, а один...
Ну, такой, младшенький на печи.
Младшенький, ну, и на печи тогда не лежали, это, кстати... Хорошее замечание.
Да, это миф.
Печи, да, русская печь, на которой можно было лежать, появилась в 18 веке. Да. А до этого каменки такие небольшие были относительно. Ну, лежал он где-то на палатах там, да, в углу. И надо сделать, принесет. Не надо, так и не принесет. У нас все сказки об этом.
Так он маленький еще просто.
Ну, я, подрастет.
Я по поводу... Вот, мне кажется, очень верное его замечание по поводу того, что формировались люди в определенных условиях и специально, ну, как-то воспитывались. Но я убежден, что у нас есть абсолютно четкая, статистически достоверная характеристика того, как воспитываются сейчас мальчики, и если мы говорим о мужчинах, потому что, ну, мальчик — это будущий мужчина, так исходим, да, и эта специфика, в общем, откладывает свой неизгладимый, на мой взгляд, к сожалению, страшный отпечаток.
Посмотрите советские фильмы, давайте посмотрим советские фильмы, где, казалось бы, да, вот нам часто говорят, что раньше было лучше. Помните, даже мем такой есть. Раньше было лучше, раньше было лучше. Там две женщины все время. Раньше было лучше. А потом последняя картинка, они там стоят у стенки, взвод НКВДшников с винтовками, говорят, вот теперь хорошо. А вот раньше было лучше. И в советское время мы смотрим советские фильмы, да, и там тоже вам показывают, что в классе обязательно там несколько мальчиков, они... гораздо менее, что ли, мужественные они там, кто в книжках, кто в мечтах, кто вообще слабенький, кого-то бьют. Ну, это вот такая история. Мы из книжки возьмем досоветские,
да, да, там да, тоже... Да. Вот тут вот нужно еще одну вещь проговорить, мне кажется. Когда мы говорим, когда мы рассуждаем на тему этого мужского инфантилизма, тут очень важно сказать, что это не про объемы тестостерона, и вот это вот, знаете, внешние признаки мужественности. Кто-то в очках и читает там книжечки на переменке. Это же не про это. Хотя, кстати, есть абсолютно интересные статистические данные, общемировые, между прочим. И по нашей стране, удивительно даже это сейчас произнести, но уровень тестостерона у мужчин реально в десятилетних каких-то вот ретроспективах заметно падает.
Ну, я вот тут вообще не готов рассуждать, я ни разу не специалист.
Есть достоверные статистические данные, это о чем-то договорит. Ну, понятно, там природа, образ жизни и все такое прочее. Есть еще одно статистическое наблюдение, конкретно про нашу страну. У нас вот сейчас в России 11,8 миллиона семей с детьми. Как вы думаете, сколько миллионов семей с одним родителем?
Думаю, что очень много.
Но вот по статистике, Росстат ее приводит, около 5,6 миллионов. То есть...
Еще раз, из скольки?
Из 11,8.
То есть примерно почти 50%.
12 миллионов у нас семей с детьми.
42%.
5,6 миллиона – это семьи с одним родителем. И теперь, внимание, вишенка на торте. 95% этот один родитель – мама.
Ну, это известный факт. А можно я вам тоже приведу из...
Просто тут вот очень важную вещь нужно договорить. При всем уважении, слова мужественности и образ мужественности – это, как говорят, две большие разницы. И вот при всей любви, при всем женском воспитании... Слово «мужчина» здесь никак не выстраивается на долгосрочную перспективу.
Даже вообще не поспорить.
С напряженкой выстраивается.
Не поспорить абсолютно. Но я вам еще одну вишенку на торте сейчас предложу.
Давайте.
Это было сказано в рамках какой-то научной конференции, какой-то более-менее упорядоченной статистики нет, исследований не проводилось, но это мне очень нравится, как возможно, я думаю, что какие-то исследования на эту тему будут, может, они даже проходят. Сейчас медицина шагнула вперед достаточно сильно за последние 30-40 лет, и те слабенькие дети, которые не могли выжить еще там 50 лет назад и умирали в младенчестве или при родах, теперь их спасают, но они при этом во всем гораздо слабее своих сверстников, которые рождались такими...
Я хочу уточнить, во всем это и в том числе и...
Это все укладывается в то, что вы говорите, в то, о чем вы говорите.
Я убежден, что все-таки нужно разграничить вот эту, скажем, физическую мужественность, да, и качество характера.
А это очень взаимосвязано. В данном случае, вот
да,
о чем я говорю,
нет.
Это взаимосвязано.
Может быть, абсолютный брутал, но абсолютный, ну, внешний брутал,
да.
С высоким тестостероном, но абсолютно...
Ну, рохля такой.
С инфантильными мозгами, уж прошу прощения. И я уже не
так
хочу...
часто бывает.
Я уже не хочу слово «девочкиными мозгами» говорить.
Да
это прям совсем какое-то было бы открытие Олимпиады в Париже. Но тем не менее, к сожалению, паттерны поведения, они усваиваются немножко иначе. Вот, например, там несколько свойств или там признаков мужественности. А давайте с этого, может быть, еще, кстати, зайдем. Вот хорошо, окей. Мы говорим про инфантилизм, мы говорим про мужественность. А какие признаки этой мужественности? Ну, опять же, возвращаясь к тестостерону, ну да, окей, но нет, недостаточно этого. Есть какие-то формы поведения, которые обуславливают применение этой физической силы у человека. Способность быть в кризисе и рисковать, способность принимать решения и отвечать за эти решения. Что, какие еще тут может быть признаки мужественности? Можем их набросать себе?
Вот с этого места, я думаю, надо поподробнее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Романах Геннадий Войтюшко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. Мы как-то, мне кажется, Марину совсем задавили.
Я только вас двое.
Мужиков.
Вы такие мужественные. На самом деле, слушаю вас и думаю, вот почему, когда мужчины рассуждают об инфантилизме и мужественности, все потихонечку переходит на мускулы. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, Амвросий Оптинский мужественный человек или инфантильный?
Ну, давайте тогда все-таки договоримся о признаках этой мужественности.
Если спросить любую женщину, что значит мужественный человек, я думаю, что процентов 75%, кто вообще задумывался над этим вопросом, скажут вам, что мужественный мужчина, во-первых, видит перспективу, то есть может определить задачу. в отличие от женщины, которой это сделать очень трудно, но на более-менее просматриваемую перспективу, потому что женщина человек очень эмоциональный, ее все время сбивают тактические моменты, и она очень часто переходит с чего-то важного на кучу мелочей, которые тоже ей кажутся в этот момент безумно важными. В этом смысле вместе они, конечно, замечательный тандем могут составить. Но мужчина – это человек, который должен, с моей женской точки зрения, видеть перспективу, определять цель. И мужчина – человек, который должен отвечать. То есть,
Что это значит?
Это предполагает, что он, принимая решение, готов взять ответственность за выполнение этого решения самим. Им и теми людьми, которые находятся в поле его зрения, перед тем, кто для него является мерилом. Это может быть правитель, это может быть Господь Бог, это может быть некий социум, но он готов сказать, что вот это... Решение
да,
принял
вот
я.
Так, и я за это отвечаю, за это... риски на мне, да. И последствия этих рисков будем решать так, так и так.
Да.
Но да, это мне близко.
Но в том-то и дело, что брать на себя ответственность. Да, и еще я думаю, что не зря само явление называется инфантилизм, потому что это не только детство, это не только дитя, это еще и принц. Инфант – это принц.
Да,
это человек, который, для которого самореализация, самоосуществление всегда на первом месте, как у ребенка. Ребенок так устроен, что он себя чувствует на 100%, а всех остальных там на сколько получится.
Ну, детский эгоизм – это нормальное явление, да.
В чем проблема для, с моей точки зрения? Если человек остается в этом состоянии, будучи взрослым, во-первых, он сам редко понимает, в чем, в чем его беда, а во-вторых, к сожалению, он в силу обстоятельств может оказаться исполнителем роли лидера. Хотя он не в силах быть лидером именно из-за своего инфантилизма.
Отсутствие и это, внутреннего вот этого стержня.
И это ведет дальше целую цепочку трагических обстоятельств, которые рикошетом распространяются на всех, кто оказывается в радиусе его действий.
Так и есть. И это было в истории много раз. Знаете, мне кажется, здесь... целый комплекс моментов, которые все-таки действительно стоит, на мой взгляд, разобрать по полочкам. По поводу рисков и способности видеть риск, отвечать за риск, нести ответственность. Но ведь в этом и отличие женского и мужского воспитания, что девочка привыкает к тому, что она не про риск, она про послушность, про вот такую мягкость. Слово «лояльность», наверное, не буду здесь употреблять, но тем не менее. Но ведь если... Почему я эти статистические данные привел? Просто способность к риску и ответственности вот такой, это не декларация, это образ поведения, и ребенок считывает этот образ поведения. И если ребенка постоянно, мальчика учат послушности, учат не надо бегать, не надо рисковать, не надо вот это. Вот на самом деле, если хотите, это мужественность, которая прижимается еще вот в каких-то стадиях детского развития, она и не вырастет дальше.
А как быть с семинариями? Ну, вы сейчас скажете, наверное, что это уже в большей степени состоявшийся человек.
Ему... Нет, не скажу. Я вижу, что здесь, на мой взгляд, есть определенная проблема. И она проблема не только уже в самом, самой семинаре, а в фильтре, который пропускает людей, которых усугубляется в не лучшую сторону, вот, вот уже искаженные какие-то внутренние, внутренние качества.
То есть молодого человека сначала ограничивали где-то на приходском уровне?
Нет-нет, я думаю, что эта проблема даже не в приходском уровне, вот в таком церковно-образовательном смысле, а именно в семейном смысле. И когда этот ребенок абсолютно такой, не то чтобы безинициативный, он, извините, скажу это такое, такое, может быть, употреблю этот тезис, его способ действовать в мире по женскому типу. Христианское смирение, вот эта подчиненность, эта осознанная подчиненность возникает тогда, когда ты видишь на самом деле свою силу мужественности и готовности принимать решения и отвечать за них. И вот когда это в тебе сила есть, и ты можешь ее переложить, отдать в руки опытному пастырю. Вот этому бы хорошо могли бы наши, в том числе семинаристы, научиться. И те монахи, которые приходили когда-то к опытному Авве, именно это они, вот свою буйную внутреннюю натуру отдать своему Авве, чтобы он научил их вот, вот иному образу существования. Но когда у тебя изначально на входе нет, поэтому я говорю о фильтре, вот, вот перед семинарием, то сложно что-то отдать и вырастить из этого действительно мужественный образ смирения. Но мне кажется, это будет очень сложно. В этом вся и проблема. А дальше возникает так ситуация. Вот этот мальчик, который остается мальчиком, но вроде бы взрослый дядя, но уже умный, но рассуждает. И дальше он приходит на приход. Ну вот что с этим делать, честно говоря, не знаю.
То есть есть какая-то некоторая подмена, ненарочная, но, может быть, неправильно слово «смирение» истолковано, потому что когда предлагают студентам образы святых, там, средневековья, особенно в московской семинарии, да, традиции, мощи преподобного Сергия. Но мы никак не можем назвать преподобного Сергия инфантильным человеком.
Я, кажется, понял, вот... в чем здесь затык и что, вот, что называется, не получалось проговорить. Я думаю, что последствия вот этой большевистской разрухи заключаются в том, что сохранившийся образ христианского поведения – это преимущественно женский образ нашего поведения.
Вот, белые и платочки.
И это совершенно замечательно, просто не надо говорить, что это плохо и все, ай-яй-яй. Нет, но этот образ в какой-то момент, точно так же, как и крестьянский образ православного христианства стал вот доминантным. И вот этот женский образ христианской святости стал в какой-то момент, мне так кажется, употреблю это слово, доминантным.
Хорошее замечание.
Преобладающим и эталонно, может быть, исключительным. И под него начинают все подстраиваться. И когда мы смотрим вот эту образцы мужественности Сергия Радонежского, каких-то других святых нам известных, и что-то у нас не пляшет, да, в этой консерватории. Что-то не совпадает. Я думаю, что вот где затык. И с одной стороны, это проблема, да, но с другой стороны, я вижу и другую реальность. Сейчас появляется достаточное, может быть, недостаточно, но какое-то количество активных, мужественных, молодых людей, ответственных, стремящихся развиваться как мужчины в церкви. И я надеюсь, что эта картина может чуть-чуть поменяться.
А вот теперь мы переходим к изначальному, наверное, вопросу Марины про инфантильных пастырей. Кто же это такие? Мне очень понравилось сейчас, как отец Геннадий вывел эту линию. Здесь вообще, как по мне, так и не поспоришь. Опять же, наверное, до революции много чего было, но оно действительно перечеркнуто вот этими семью десятилетиями, и образ сложился немного другой. Причем уже, наверное, в пост какой-то, последний период, когда ушли окончательно вот те священники, которые были еще там дореволюционные, во-первых, послереволюционных лет поставления, их соответственно, наследники, а уже учиться было не у кого. Вот в 70-е, 80-е годы сложился какой-то, видимо, новый
Мне образ. Кажется, что это не совсем, может быть, имеет отношение к времени. Просто если говорить опять-таки об ответственности, то прежде всего хочу сказать, что инфантилизм по отношению к пастырям, на мой взгляд, это не совсем негатив.
Почему?
Потому что иногда инфантильный пастырь лучше, чем пастырь-тиран.
Да, нет, подождите, но между этим еще ого-го сколько.
Ну, это как, знаете, рассуждать, что лучше, быть повешенным или отравленным. Ну, и то, и другое, ну, да, как-то вот, ну, такое
себе. А между этим целая жизнь.
Ну, по крайней мере, инфантильный пастырь не будет навязывать своих решений.
Ну, подождите. Не знаю. Между смотрите, мне тут достаточно сложно рассуждать, наверное, но я вот как представляюсь инфантильного пастыря, это человек, который с нотками какого-то самодурства, ему очень легко внушить то, что ты, я сейчас, простите за бедность речи и какую-то патетику, ты можешь повелевать, ты можешь... решать, ты можешь судить. И вот когда он это на свою такую инфантильную достаточно натуру перекладывает, вот тогда это ой-ой-ой.
Кстати, я сначала слушал и так думаю, нет, ну так же не бывает. А потом я воскресил в памяти несколько образов таких капризных инфантов в священном сане. И что-то у меня совпало. Есть и другая крайность, вернее, не крайность, другой ракурс этой истории. Это люди, которые, в принципе, поставлены даже вот на какое-то служение, где, они не, где необходимо принимать решения, а они не способны к этим решениям. Они как осина такая, знаете, как колеблющаяся вместе с линией партии, не способны предлагать какие-то решения, какие-то интересные ходы.
А это как раз другая проблема. Тут этой серии то, что кухарка может управлять государством, когда вот какое-то было ошибочное решение поставить человека на конкретную должность, в церкви или не в церкви, ну, если уж мы говорим о церкви, то в церкви. Вот ошиблись с этим человеком, да, и дальше все под откос покатилось. А тут, может быть, если бы его поставили, не обязательно должен быть инфант, да, но если его поставить на какое-то правильное место, где он способен себя лучше раскрыть, то все по-другому получится. Но, к сожалению, вот эти управленческие ошибки, они везде бывают. Часто.
Ну, я могу сказать, что вот единственное, мне кажется, очень важная здесь оговорка будет, для меня она очень важна, что несмотря на встречающиеся нюансы, да, которые мы сейчас обсуждаем, все же преимущественно с моей колокольни, опять же, зная большое количество пастырей, это абсолютно прекрасные люди. И я знаете, еще одну вещь какую-то скажу? Я замечаю, как люди, рукополагаемые даже в молодом возрасте, возрастают в своей мужественности. И это потрясающе. Я наблюдаю, когда из мальчика вырастает отец. Ну, отец вот в этом смысле широком, церковном, пасторском. Потому что слово «пастырь» — это, может быть, никому, кому-то непонятно, но вот слово «отец» очень понятно. Вот отец вот, призван отвечать, призван принимать решения, призван вести за собой и призван прикрывать своей спиной всю свою семью, собой всю свою семью. Я могу сказать, что... Я вижу, как это происходит. Я вижу, как происходит эта трансформация. Не знаю, что здесь больше. Это, безусловно, я убежден, что это благодать Духа Святого, действующая в человеке. Что не хватает ему, она восполняет. А что больное, то оно врачует. Я в этом убежден. С другой стороны, конечно, инициатива, она ведь инициатива и какие-то самостоятельные решения, они не всегда вызывают благостную реакцию у кого-то. Это всегда риск. Самостоятельный человек — это всегда риск. И гораздо проще, если никто не будет никуда рисковать, никто не будет принимать какие-то самостоятельных решений и двигаться вперед. И в этом смысле этот вопрос управляемости тоже стоит. И вот где эта граница между, с одной стороны, вот управляемости и, с другой стороны, способностью к риску и ответственности?
Мы через минуту продолжим. Арванат Геннадий Войтюшко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации, Марина Борисова и Алексей Пичугин. Снова здесь, буквально через несколько мгновений.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что сегодня у нас в гостях руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Ермана Геннадий Войтюшко, Марина Борисова и Алексей Пичугин. Ух, какая тема-то у нас про инфантилизм, да.
Мы
да,
закрутили эту тему, но повернули в церковное русло. Но послушайте, священники и молодые люди, которые приходят в семинарию, они же не с Марса падают.
Нет, не с Марса. Вот. Я размышляю тут над Лёшиными словами по поводу того, что образ вот этого женского христианства, женского...
Благочестия.
Благочестия.
А это не да. мои слова, это я там развивал мысль отца Геннадия, но мне понравилось просто.
Я подумала, что, вы знаете, есть еще такая вещь, про которую мы редко размышляем. Вообще инфантильный человек очень удобен да. любой иерархической структуре.
Да.
И чем более простроена иерархия, будь то корпорация, будь то государство, будь то что угодно, тем более востребован именно инфантильный тип мужчины. Угу. И это не национальное достояние. Если посмотреть на множество христианских стран сейчас вокруг нас, мы увидим, что инфантильных мужчин какое-то безумное количество. У нас еще в этом смысле есть надежда, что это не станет главной тенденцией. Но... Я подумала, что, вот смотрите, 20 век в России угу. очень специфический, и достаточно долго детей воспитывали на идеале подвига. Да. Другое дело, что подвиг этот был во имя, может быть, ложных идеалов.
Ну, неважно. Марин, вот извините, что перебиваю. Образец подвига Великой Отечественной войны. Но я не думаю, что там ложные идеалы. Да, если мы говорим про какую-то вот эту коммунистическую идеологию, которая была до и после, это одна история. Но вот я же человек Советского Союза.
Но там все равно вот эта романтика подвига с самого начала. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла Родина моя. Это вот пафос довоенный.
Угу. А потом началась война.
Да, но дело в том, что вот это вот ощущение, что стремиться к подвигу – это позитивно,
да.
оно достаточно долго присутствовало в советской системе образования и воспитания. А потом все устали.
От подвигов?
От того, что тебе все время объясняют, что ты должен там чего-то. Ты не понимаешь, зачем, поскольку ты человек угу. в Бога неверующий, в коммунизм тоже, и ты не понимаешь, куда тебя за уши тянут, в какие подвиги, отстаньте от меня, я буду жить своей частной жизнью, и не нужны мне никакие ваши подвиги, я хочу тихо, спокойно, вот тут цветочки в герани на окошке, тут вот оладьи по утрам пожарить, ну, в общем...
А вы можете вот эти слова в мужскую голову вложить? Оладьи по утрам пожарить, герань вырастить на подоконнике?
Легко.
А мне что-то как-то не пляшет.
Ну, это просто потому, что за последние десятилетия некий визуальный образ поменялся.
Я не понимаю, что плохого в герани и оладьях.
Да нет, плохого-то да нет, ничего. Я просто к тому, что подвигу места не стало. А что такое нету места подвига? Когда я в самом начале 80-х годов пришла в церковь, это, может быть, пафосное слово «подвиг» не очень годится, но, в принципе, это был очень осмысленный и очень жесткий внутренний выбор, потому что ты себя ставил вне рамок общества,
да.
и ты делал это сознательно, и ты понимал все эти риски, и ты их принимал.
Угу.
Априорно принимал для тебя на личном уровне, и это иногда стоило работы, круга общения, круга самых близких людей. То есть ты становился на какое-то время вообще полным изгоем. У тебя потом появлялся другой круг общения из таких же, если можно так выразиться, психов, как ты сам. Но на общем фоне ты совершал некий поступок, за который надо было отвечать. И надо было понимать всерьез, что ты делаешь. Необходимость в этом отпала. Вообще необходимость какого-то серьезного выбора с ответственностью отпадала вот по мере того, как мы трансформировались на уровне государства. А структуре, которая иерархично простроена, но как бы имеет в виду просто создать некую рамку, которая не дает людям, живущим на определенной территории, расползтись в полную кашу, больше всего подходят люди инфантильные, потому что они управляемы. Им можно транслировать любую цель на видимый период. Им не нужно ни за что отвечать, потому что во всем виновато государство. Или там, я не знаю, дом управления.
Но вы знаете, вот проговаривая то, что вы сейчас сказали, мне кажется, высветлилось еще одно слово. Оно называется конформизм. Это и так, я бы даже добавил еще один эпитет, такой сытый конформизм. Когда все как бы все норм, ну что там, жизнь она идет, что нам напрягаться, зачем там вылазить, ну, все комфортно, все хорошо. Вот это ощущение сытого комфорта, оно отучает от этого слова подвига, о котором вы сказали. И ведь это уже было всегда в истории. Но... Всегда. Вот смотрите, 4 век. Сытое, вполне себе христианство, победившее своих гонителей.
А и тут же внутри христианства.
Государством признано, официально назначено, и тут появляются нонконформисты под названием монахи. Уходят в пустыню, живут как-то там, никаких еще обетов не дают, потом эта институциональность появляется, проходит какое-то время, сейчас, например, и монашество становится абсолютно институциональным, очень схемным, очень четким, все монахи учат, всех монахов учат, комиссия по обучению, комиссия по тому, сему, пятому, десятому, монастырь не откроешь, в пустыню не уйдешь, ничего не произойдет, никакого нонконформизма, абсолютно системно выстроенная система. Я думаю, что рано или поздно, все равно рано или поздно, в ответ на это появится новая история нонконформизма. Какого? Я не знаю. Но человек в общении с Богом не может и не способен, или я бы даже сказал народы, не просто человек, а народы, долго не способны находиться в общении с Богом в состоянии конформизма. Нам кажется, что там Европа загнивает и погибает во всем своем конформизме со всякой ценностью того, что мы видели на открытии Олимпиады, но вдруг мы наблюдаем, что появляются какие-то харизматичные пассионарные лидеры, которые говорят совершенно о других ценностях. Я думаю, что рано или поздно вот это все будет дальше двигаться в таком динамичном, скажем, противопоставлении друг другу. Но, опять же, возвращаемся к нашей России-матушке. Что там про Европу-то рассказывать? У нас есть еще в контексте всего того, что мы говорим, есть одна проблема вот по поводу этого женского образа. Ведь у нас, по большому счету, инициаторами религиозной жизни детей, вот я это знаю по сферу своей работы, свое служение, являются женщины. Мамы, бабушки. Мы видим проблему отстраненности священников от детей на приходах. Нам эксперты, которых мы опросили, там порядка 400 человек, они говорят о том, что эта проблема значима. Вот 75, по-моему, процентов экспертов нам это обозначило. И еще сверху какое-то количество сказало, что это очень значимая проблема. Тут целый ворох причин этой темы есть. Следующий здесь аспект. А если получается так, что ребенок, мальчик, да, получилось, в семье развелись родители, отец не участвует в его воспитании, школа Где учителя? Мужчины, имею в виду. Отсутствуют как класс.
Ну, почему отсутствуют как класс?
Ну, в подавляющем большинстве это женская литература. Но... Современные школы, кроме Москвы, потому что сейчас немножко начала меняться ситуация с оплатой их труда. Следующая ситуация. Берем нашу приходскую жизнь. Кто у нас учителя воскресных школ в основном? Женщины.
Ну, тут женщины, да.
Священники отстраняются, и получается, что в окружении этого ребенка нет ни одного мужчины, даже в церкви. Я, кстати, священникам, когда мы проводим эти семинары, я говорю, отцы, вы вдумайтесь, вы просто, может быть, единственная мужская фигура в окружении этого ребенка. Единственная.
А есть еще, подождите, есть еще всякие кружки, спортивные секции, футбол, самбо.
Слава богу, что это есть.
Еще что-то. И где там тренеры, мужики в основном?
Ну, слава богу, что это есть. Но вот на всем том объеме времени, который ребенок проводит в своей жизнедеятельности, это маленький-маленький сегмент. Маленький сегмент. Мы говорили как-то, опять же, в этой студии, что каждый ребенок развивается в контексте значимого для него взрослого. Там 0,6 – мама, важный человек, а с 6 до 12 – отец. А мы видим сплошную безотцовщину. И вы хотите, понять, почему вот мы имеем то, что мы имеем. Да потому что масштабы этой проблемы, они гигантские на сегодняшний момент. Я об этом постоянно говорю в рамках наших там семинаров с педагогами, со священниками, со светскими педагогами, но...
Светлый вечер. На радио «Вера».
И Романа Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации. Хорошо, но если мы сейчас не про церковь, а вообще про наше общество будем говорить, ну, как вот мы начинали. Угу. Вот нет прихода в жизни пацана, который там в школе учится.
Да.
Но здесь все равно, я вот думаю, как это лучше выразить, потому что все смотрят, у нас сейчас огромное количество блогеров, огромное количество, они все про разные, они там, кто про мужественность, кто про наоборот, кто про еду, кто про тачки, кто про что угодно. Но и среди этого контента, вот что выбирают парни, там, 12 15, 16 лет. А вы когда-нибудь вот в Ароике, в синодальном отделе религиозного образования и катехизации, задумывались, наверняка задумывались об этом? И как этот контент может влиять на формирование личности парня, вот именно как мужика?
В 12 лет еще там про мужественность вряд ли речь идет. Там ситуативный интерес вот этого всплеска внимания. Вообще, кстати, вот эта вся медийка, она, хотя это не мое поле, но тем не менее, она очень ситуативна. Она краткоживущая история.
Да, абсолютно.
И поэтому такие спорадические вспышки каких-то привлекательных, беру в кавычках, особ, они, может быть, и общий след и оставляют, но в целом проходят, как и забыли. Вот был там Моргенштерн и Даня Милохин, ну и где?
Ну, есть. Ну, просто прошла мода, сейчас придет кто-то другой.
В этом вот вся история. Смотрим на Даню Милохина. Жалко пацана-то в этом смысле.
Я не очень в теме, потому что я... Понятно, что...
А сейчас МММщик, да, вот он уже не тот кривляка в женском платье, которого позвал Сбербанк на... По-моему, Сбербанк на...
А, я вспомнил.
Всемирный... Да. Этот наш петербургский форум. Ну, сейчас занимается ММА. Ну, кстати, для многих пацанов, я знаю, это хороший стал пример. Давай-ка мы про спорт. Кстати, тема спорта
возвращается. Опять же, знаете, тут я вот не претендую, и многие со мной, может, не согласятся, но я в этом прям убежден, что ММА – это как раз плохой пример. Очень плохой пример.
А чем он плох?
Ну, а чем плох? Ну, а что хорошего в мордобое?
В мордобое?
Да.
Ну...
Мужественность можно абсолютно по-разному воспитывать. Но вот мордобой – это плохой пример. Как и бокс. Ну, это я считаю, я тут не претендую ни на кого. Тут я с товарищем, который очень любит охоту, поговорили мы об охоте. Я много нового о себе узнал.
Про охоту и про ответственность.
И про охоту, и про ответственность, и про то, что я ничего не понимаю, и животных этих выращивали на убой и так.
Не знаю, я не буду судить про ММА. Мне, конечно, не нравятся вот эти все окровавленные лица, но я... каким-то количеством ребят, которые занимаются вот таким...
Да я тоже знаю, они на вашем месте сидят периодически. Проблема в другом. Проблема в том, что у нас есть еще вот такой тренд, запрос, если тебе не нравится бокс, если тебе не нравится ММА, если тебе не нравится оружие, то какой-то мужик.
Вот не надо путать вот тут, милитаризацию с мужественностью.
А это не только милитаризация. Милитаризация в этом списке только оружие, да, и то не всегда. А вот бокс, ну, чисто мужские виды спорта. Открыть там что-то, сесть посмотреть бокс, сесть посмотреть. Если тебе это не нравится, то ты
вопрос
не
пацан. Вопрос всем родом из Советского Союза. Товарищ Новосельцев из «Служебного романа». Мужественный мужик.
Если мы будем разбирать этот фильм под составные части, то изначально нет. Потом к нему приходят какие-то вариации, да? Он попадает... Стоп. Он попадает в какие-то ситуации, когда ему приходится принимать там взвешенные решения взрослого человека, и он их кое-как принимает.
А потом бороться за женщину.
И раз, он уже там на следующую ступеньку переместился. Но вы предлагаете сейчас вот перемотать еще на 10 лет вперед, и вот он уже такой...
Нет, это просто история развития человека в очень так сжатом виде. Он совершенно не выглядит брутальнейшим образом, но поступки, которые мы видим в развитии...
В развитии, а я и говорю.
Совершенно говорят о нем, ну, с моей колокольни, как о поступках мужчины.
А через 10 лет он в майке-алкоголичке сидит перед телевизором и говорит: «Давай его!»
Я думаю, что директриса не даст это ему так скатиться. Это такой же... Вот, это и тоже еще интересный момент. Ведь мужчине так важна женщина рядом с ним, а женщине... тот самый мужчина. И вот эта встреча этих двоих, по идее, должна каким-то образом развивать мужчине, развиваться как мужчине, женщине, вот расцветать в своей красоте женской и женственности. Но что происходит, когда все эти качества изначально искажены, и никто не хочет с этим ничего делать? Оп, и тут... Ни Новосельцев не развивается, ни директор завода не становится женственной.
Мне кажется, что мы все время забываем, мы думаем, что это болезнь, которую можно вылечить.
Не знаю, я не уверен. Я очень пессимистично на все это смотрю сейчас. Вас же про светлый вечер, а я тут вот светлого, к сожалению, ничего не вижу. К сожалению. Вот признаюсь откровенно. И, может быть, я вас разочарую, но, во-первых, а, это вся статистика, которую я наблюдаю, б, я не вижу ни одной тенденции, которая бы меняла качество вот этих отношений. Я вижу какую-то тотальную искаженность и детско-родительских отношений, я вижу тотальную искаженность этих отношений мужчины-женщины, образов как таковых, мужественности и женственности. Если нам даже в самом нашем эфире, мы вроде как бы не самые глупые вроде бы люди, ну, как-то с трудом удавалось нащупывать вот эти признаки каких-то качеств. Я, к сожалению, должен, пока для себя признаюсь, что я не вижу перспектив из этого. Накроет ли нас волна... какого-то полного кошмара, не знаю, я бы не хотел бы это видеть, вот честно, ну, только не при моей жизни, пожалуйста.
Не знаю, про какой полный кошмар вы говорите, в конце концов...
Да что вот за Бугом, чуть-чуть дальше Буга, вернее, Одра, вот уже вот он в Махром, вот откройте открытие Олимпиады, вот вам полный кошмар.
Как вас зацепило?
Да зацепило, потому что, ну, это блевотина, простите, ну, не вечерному эфиру.
Мне просто кажется, что это дурость, ну, такая дура, это...
Понимаете, когда это становится национальным консенсусом и подается в качестве... блюдо на блюде.
Ну, это неумная левая повесточка такая. Не вся левая повесточка неумная, а вот конкретно эта неумная, очень крайне неумная. Ну, просто вот...
А мне кажется, она вполне себе умная. Она себе имеет определенную умную задачу. И, кстати, знаете, ведь тут, опять же, давайте вернемся к христианству. Ведь вся эта история про заповеди Божии, про образы мужественности, женственности, это вообще-то в самом таком вот генеральном виде... Это про сохранение и умножение жизни. обратная история, обратный контекст – это про нежелание продолжать жизнь. Это не про желание рожать детей и прочее, прочее. Это все умаляет жизнь. Это вот почему это слово «мерзость» в библейском контексте означает одну простую вещь. Это все, что связано со смертью. Это то, что тянет к смерти. И наблюдая все это, у меня ощущение вот именно такое. Опять же, не люблю на политические темы вот в таком контексте высказываться, но одну вещь вам просто подсказку понаблюдайте, что называется, проанализируйте, у скольких европейских лидеров нынешних и вот отшедших, Меркель, Олаф, там другие персонажи, есть собственные дети. И вы с ужасом, а может быть, не с ужасом, удивлением или без, обнаружите, что у них нет детей. Это странно, но это факт. Вот проанализируйте, вот возьмите биографии этих последних вот известных публичных особ. Я, может быть, это не про мужественность, а может быть, это и про мужественность. Просто для меня это, как для священника, про умаление жизни. Не потому, что лидеры не имеют своих детей, а про то, что это общий контекст, потому что эти политические лидеры есть... Такая, знаете, квинтэссенция общего вот этого вот национального консенсуса нежелания жить, нежелания развиваться со всей вот этой витальной силой. Мужественность и женственность, она про витальную, про эту жизненную силу, которая встречается и дает новую жизнь, развитие какое-то. А я не чувствую, я не вижу здесь этой витальной силы. Может быть, это как-то алармически звучит, может быть, слишком пафосно, но меня реально это пугает. Это меня напрягает на самом деле. И я бы не желал такого развития для собственной страны. Именно поэтому есть смысл об этом говорить. И хотя бы начать говорить. Или говорить и продолжать об этом бить в набат.
Но, слава богу, христианство не исчерпывается только европейским континентом. Есть Африка, есть Латинская Америка, там все в порядке с детьми.
Я вам больше скажу.
Да, в Европе тоже с детьми-то, в общем, все.
Я вам больше скажу. Действительно, вот если мы говорим про католический мир, то главные католические страны сейчас совсем не европейские. Это как раз-таки Нигерия, это Бразилия, это страны Юго-Восточной Азии, некоторые из них, ну, африканский континент. Но вам скажут, конечно, в ответ. Но плодят нищету. Помните вот то, что плевали в лицо и говорили многим женщинам, которые воспитывали своих детей, в том числе после войны. Вот. Это, кстати, я думаю, что один из самых человеконенавистнических тезисов – плодите нищету. К сожалению, у нас это иногда звучит в нашем обществе. Я надеюсь, что вот опять же, мне кажется, очень важная вещь, которую вы сейчас зацепили. Насколько наш мир будет христианским, настолько у нас есть шанс сохраниться как мужчинам и как женщинам в своей мужественности и своей женственности. А с другой стороны, мне кажется, очень важно понимать, что в наше христианство мы вносим те самые наши искажения и мужественности, и женственности. Насколько мы даем Божьей благодати их внутри нас самих, в наших отношениях, преображать к тому Божьему замыслу, а не подчинять это своим каким-то стереотипам правильности. Поверьте, вот даже в пасторских каких-то моментах встречаешься, многие наши православные женщины, девушки не замечают, что они совершенно неженственно ведут по отношению к своим парням, будущим мужьям или к своим мужьям. И это парадокс. И это не считывается как не норма. Что-то я прям закруглил. Хотел за здравие, все равно закончил за упокой.
Все равно пора закругляться. Да, спасибо. Многоточие, по-моему, да? Мы еще как-нибудь об этом поговорим. Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви, у нас в гостях был. Мы заканчиваем нашу программу. Ваши ведущие Алексей Пичугин
и Марина Борисова.
Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».